Рассказы и повести Михаила Зощенко. На долю Михаила Михайловича Зощенко 1894-1958 годы выпала слава, редкая для человека литературной профессии. Ему понадобилось всего лишь 3-4 года работы, чтобы в один прекрасный день вдруг ощутить себя знаменитым не только в писательских кругах, но и в совершенно не поддающейся учету массе читателей. Журналы оспаривали право печатать его новые рассказы. Его книги, одна опережая другую, издавались и переиздавались чуть ли не во всех издательствах, а попав на прилавок, раскупались с молниеносной быстротой. Со всех эстрадных подмостков под восторженный смех публики читали Зощенко. Свои первые рассказы Зощенко опубликовал в 1921 году. А уже через 10 лет, когда он был еще только на подходе к своим главным книгам, дважды успело выйти шеститомное собрание его сочинений. Слава ходила за Зощенко по пятам. И нередко, в самом прямом смысле. Почтальон приносил ему пачки писем. Ему названивали по телефону, не давали проходу на улицах, его узнавали в трамваях, осаждали в гостиницах. Его мгновенно засекали везде, где бы он ни появлялся. И чтобы уберечь себя от назойливых почитателей, он, выезжая из Ленинграда, был вынужден подчас скрываться под чужой фамилией. В то же время Михаилу Михайловичу рассказывали и писали, что по дорогам страны бродит несколько граждан, выдающих себя за писателя Зощенко. Чем же объяснить столь небывалую для нашей литературы известность писателя? Чем объяснить, что Маяковский, такой придирчивый и скупой на высокую оценку, когда дело касалось кого-либо из литературной братьи, называл Зощенко большим, квалифицированным и самым популярным писателем и настаивал, чтобы всячески продвигать в журналы его произведения? Что Есенин еще в 1922 году, Зощенко только что появился перед читателем, написал, что в нем есть что-то от Чехова и от Гоголя, и будущее этого писателя весьма огромно. А Чуковский, вспоминая время вхождения в литературу Серапионовых братьев Всеволода Иванова, Вениамина Каверина, Николая Тихонова, Константина Федина и других, подчеркнул, что именно на книге незаметного с виду конторщика Михаила Зощенко с каждым годом все возрастал и возрастал ненасытный читательский спрос. Односложный ответ здесь не годится. Он должен слагаться из целого ряда моментов, касающихся как самого писателя, так и времени, когда Зощенко начал писать. Он родился в Петербурге, в семье небогатого художника-передвижника Михаила Ивановича Зощенко и Елены Осиповны Суриной, за домашними заботами успевавшей писать и печатать рассказы из жизни бедняков в газете «Копейка». С раннего возраста, а особенно после смерти отца, мальчику было 12 лет, когда Елена Осиповна, страдая от унижения, обивала пороги присутственных мест с просьбой о пособии для своих 8 детей, будущий писатель уже хорошо понял, что мир, в котором ему довелось родиться, устроен несправедливо, и при первой возможности отправился этот несправедливый мир изучать. Он еще гимназистом мечтал о писательстве. И вот за невзнос платы его исключили из университета. Нужен ли более веский предлог для ухода из дома в люди? Контролер поездов на железнодорожной линии Кисловодск-Минеральные воды. В окопах 1914 года командир взвода, прапорщик, а в канун февральской революции командир батальона, раненый, отравленный газами, кавалер 4 боевых орденов, штабс-капитан, при временном правительстве начальник почт и телеграфа, комендант главного почтамта в Петрограде, адъютант дружины и секретарь полкового суда в Архангельске, после Октябрьской революции пограничник в Стрельне, Кронштадте, затем добровольцем пошедший в Красную армию командир пулеметной команды и полковой адъютант под Нарвой и Ямбургом. После демобилизации болезнь сердца, порог, приобретенный в результате отравления газами, агент уголовного розыска в Петрограде, инструктор по кролиководству и куроводству в совхозе Манькова Смоленской губернии, милиционер в Лигове, снова в столице сапожник, конторщик и помощник бухгалтера в Петроградском порту Новая Голландия. Вот перечень того, кем был и что делал Зощенко, куда бросала его жизнь, прежде чем он сел за писательский стол. Этот перечень необходим. За сухими строчками зощенковской анкеты проглядывается время, которое сегодня мы справедливо считаем неповторимо возвышенным и великим, но которое для многих живших тогда людей было временем неслыханных испытаний, временем голода, тифа и безработицы. Зощенко видел этих людей, заглядывал им в глаза, он хотел узнать, как живет и чем дышит прошедший через многовековое рабство его народ. И он это узнал. Время протащило его по окопам двух войн, по весям и городам послереволюционной России и швырнуло на булыжные улицы Петрограда. Но он не упал. Он обладал завидной для людей своего социального слоя стойкостью, что, кстати, так выручало его на крутых поворотах жизни. Он был на редкость восприимчив к чужому образу мыслей, что не только помогало ему разобраться в разных точках зрения на происходящее в стране ломку, но и дало возможность постичь нравы и философию улиц. За несколько лет скитаний он увидел, услышал и узнал столько, сколько в спокойное, неторопливое время он никогда бы не увидел, не услышал и не узнал даже за 50 лет. И не он ходил по людям с карандашом. Сами люди, расталкивая друг друга, наперебой рвались к нему на карандаш. Эти люди станут героями его произведений. Он будет учить их смеяться над самими собой и этим смехом отстраняться от себя прежних. Но сейчас они были его учителями. И они учили его от их жизни не отстраняться. Отправляясь в путь, Зощенко и минуты не сомневался, что будет свидетелем многих и многих неприглядных картин русской действительности. Он и шел-то, по сути дела, за тем, чтобы увидеть как раз эти картины. Но то, что увидел он наяву, превзошло все его ожидания. Воспитанный в интеллигентной дворянской семье, Зощенко попал в неведомый ему даже по самым правдивым книжкам круговорот жизни и имел, казалось, все шансы быть выброшенным за борт революции, как это случилось со многими из его среды, поспешившими покинуть тонущий корабль. Но Зощенко понял, корабль не тонет, и даже увидел свое место на этом корабле. Он был человеком с больной, не знавшей покоя совестью. Его преследовали страшные видения, вынесенные им из жизни улицы, и хотя он, казалось бы, не должен был чувствовать перед нею вины, он мучился от сознания, что виноват уже тем, что родился на чистых простынях. Он принял в сердце эту великую боль и посчитал себя мобилизованным на служение бедному, как позже он его назовет, человеку. Этот человек олицетворял собой целый человеческий пласт тогдашней России. Веками возводимый несправедливый социальный уклад, из недр которого вырвала этого человека революция, духовно его обокрал, обеднил, обделил пониманием происходящих в жизни процессов. На его глазах революция предпринимала титанические усилия, чтобы набрать мощный разбег. Она не только лечила раны на измученном теле страны, но уже мечтала залить города и села электрическим светом. Но чтобы осуществить эту мечту, необходим был сознательный труд миллионов людей. А бедный человек, хотя и старался, тужился, зачастую никак не мог сообразить, для чего все это, зачем. Он с великой охотой и усердием принимал участие в разрушении устоев старого общества, но к созидательному труду в новом обществе готов не был. Тратя все свои силы на борьбу с разного рода мелкими житейскими неурядицами, он не понимал, что, занятый своими личными интересами, не приближает время той жизни, о которой мечтал, а отдаляет его. Его спина прогибалась под грузом морально отживших, а на деле еще не утративших силу пережитков сметенного революцией прошлого. Но свалить с себя этот груз он не мог. По меткому определению Виктора Шкловского, Зощенко писал о человеке, который живет в великое время, а больше всего озабочен водопроводом, канализацией и копейками. Человек за мусором не видит лес. Ему нужно было открыть глаза. В решении этой задачи и увидел Зощенко свое назначение. К началу 20-х годов поход за отправным для литературного труда материалом подошел к концу. Зощенко владел знанием жизни, духовных и бытовых интересов своего будущего массового читателя. И, что особенно важно, владел его языком. Этот язык, словно прорвав веками державшую его плотину, затопил тогда вокзалы и площади, присутственные места и рынки, залы для театральных представлений и только что учрежденные коммунальные дома. Это был неизвестный литературе, а потому не имевший своего правописания язык. Он был груб, неуклюж, бестолков, но, затыкая или не затыкая уши, он существовал. Живой, непридуманный, сам собой сложившийся, пусть скудный по литературным меркам, а все-таки тоже русский язык. Далеко не каждый, даже очень хороший писатель, познавший жизнь простого народа и задавшийся целью своим трудом принести ему реальную помощь, способен спуститься с литературных высот и заговорить с людьми, о которых и для которых он пишет, на их повседневном, понятном им языке и в той же тональности, в какой говорят они между собой в обыденной для себя обстановке. Зощенко был наделен абсолютным слухом и блестящей памятью. За годы, проведенные в гуще людей, он сумел проникнуть в тайну их разговорной конструкции, сумел перенять интонацию их речи, их выражения, обороты, словечки. Он до тонкости изучил этот язык и уже с первых шагов в литературе стал пользоваться им легко и непринужденно, будто этот язык его собственный, кровный, впитанный с молоком матери. По слогам, читая зощенковские рассказы, начинающий читатель думал, что автор свой, живущий такой же, как он сам, простой жизнью, незамысловатый человек, каких в каждом трамвае по 10 штук едут. Об этом ему говорило буквально все в сочинениях писателя. И место, где разворачивалась история очередного рассказа, жакт, кухня, баня, трамвай, все такое знакомое, свое, житейски привычное. И сама история... Драка в коммунальной квартире из-за дефицитного ежика. Ерунда с бумажными номерками в бане за гривенник. Случай на транспорте, когда у пассажира чемодан сперли. Автор как будто так и торчит за спиной человека. Все-то он видит, все-то он знает, но не гордится. Вот, мол, я знаю, а ты нет. Не возносится над окружающими. И главное, грамотно пишет, не умничает. Все чисто русские, натуральные и понятные слова. Это последнее окончательно успокаивало читателя. В чем другом, а вот тут взаправду умеет человек по-простому разговаривать или только подлаживается, он всегда разберется. И он разобрался. Зощенко свой, подвоха тут нет. Веками сложившееся недоверие бедного человека к стоящим выше на общественной лестнице получило здесь одну из самых ощутимых своих пробоин. Этот человек поверил писателю. Это было великим литературным достижением Зощенко. Зощенко писал о своем языке. «Я пишу очень сжато, фраза у меня короткая, доступная бедным. Может быть, поэтому у меня много читателей». Сжатое письмо, короткая фраза. Вот, оказывается, в чем секрет небывалого его успеха в литературе. Немало ли для такого успеха? Немало. Если принять во внимание... тот воздух, который содержат эти короткие фразы. Что же понимать под воздухом, который, как говорил Зощенко, он ввел в свою литературу? Вопрос сложный, достойный особого исследования. Но применительно к нашему разговору ответ можно уложить в несколько строк. Воздух — это громадная работа Зощенко над переводом просторечного говора в русло литературного языка. Начинающий читатель все-таки ошибался. Не на его языке писал Зощенко, а на своем, на созданном им самим языке. Это была очень тонкая, с совершенным знанием оригинала, необыкновенно талантливая, но все же имитация простой речи. Язык Зощенко был собирательным. Он вобрал в себя все самое характерное, самое яркое из расхожего языка масс и в отжатом, концентрированном виде вышел на страницы зощенковских рассказов. Тогда-то и стал он литературным языком, неповторимым языком народного писателя Зощенко. Однако для начинающего читателя все это было до безнадежности сложно, да и по сути дела не важно. Зощенко писал на понятном ему языке, вот что было для него важно. И вот что еще не менее важное, чем знание всех мелочей его жизни и его языка. Этот, как с неба свалившийся на него писатель, казался исключительно веселым, неунывающим человеком. Никакие превратности судьбы не в силах были сшибить его героя с раз и навсегда занятой им бодрой позиции. Все ему нипочем. И то, что одна гражданочка при помощи пирожных перед всей театральной публикой его осрамила, и то, что ввиду кризиса пришлось ему с молоденькой добродушной супругой, детем и тещей в ванной комнате проживать, и то, что в компании психов довелось ему как-то раз ехать в одном купе, и опять ничего, выпутался. Молодец этот самый Зощенко. Несмотря на такие вот нервные потрясения со стороны жизненных обстоятельств, описывает бодро, животики надорвешь. Смех Зощенко, по-своему понятый начинающим читателем, скрашивал его трудную жизнь и вселял надежду, что все в конечном итоге обернется к лучшему. Смеясь от души над зощенковскими рассказами, в которых все было голая правда, этот читатель был глубоко убежден, что герой-рассказчик никто иной, как собственной персоной писатель Зощенко. И его тянуло к этому веселому, неунывающему человеку. Потому-то и гонялся он часами за ним. Часами выстаивал в подворотне его дома, трезвонил по телефону. Все хотел узнать, расспросить. Как же тому удается сквозь все испытания пронести и легкость характера, и веселость, и простой взгляд на вещи? Он шел к Зощенко за рецептом, как больной к доктору. Но доктор избегал принимать больных. У него был совсем нелегкий характер. Он был малообщительный и очень невеселый человек со сложным отношением к жизни. Он не только жалел людей, не только им сострадал, но и видел в них то, что не могло вызвать ни жалости, ни сострадания. Оказавшись в новых социальных условиях и слегка оглядевшись, иные из бедных людей стали проявлять такие нежданно-негаданные пугающие качества и черты, которые были достойны не то чтобы жалости, но требовали немедленного и непримиримого неприятия их, осуждения, как немыслимых именно в тех самых новых социальных условиях. И ничто на свете так Зощенко не удручало, как то, что люди весело смеются, читая его рассказы. Он считал, что не смеяться над ними надо, а плакать. Зощенко был верным последователем гоголевского направления в русской литературе. Если внимательно вслушаться в его смех, нетрудно уловить, что беззаботно-шутливые нотки являются только лишь фоном для нот боли и горечи. За внешней непритязательностью того или иного рассказа, который на первый поверхностный взгляд может показаться и мелким по теме, и пустяковым по мыслям, за всеми шуточками, остротами и курьезами, призванными, казалось бы, только повеселить уважаемых граждан, у Зощенко всегда таилась взрывчатой силы остро-насущная живая проблема дня. Этих проблем в поле зрения Зощенко всегда было великое множество, и тех, которые уже обрели реальные контуры, и тех, которые только что заявили о своем рождении. И в разное время, но всегда точно ко времени, когда та или иная проблема уже не имела далее права оставаться неподнадзорной, Зощенко, максимально вооруженный знанием предмета, писал свой очередной рассказ и попадал, как правило, в самую точку. У него было особое чутье на малейшие колебания и перепады в общественной атмосфере. Он безошибочно верно улавливал жизненно важный вопрос, именно тот, что как раз сегодня вставал перед массой людей. Так в нужный момент появлялись его рассказы о жилищном кризисе, принявшем угрожающие размеры в середине 20-х годов, о равнодушии лиц, в чьи прямые обязанности входила забота о благоустройстве людей – об административных перегибах, бюрократизме, волоките, взяточничестве и о многом-многом другом, с чем приходилось сталкиваться людям в повседневном быту. Со словом «быт» связано понятие «обыватель». Есть устоявшееся мнение, что зощенковская сатира высмеивала и разоблачала обывателя, что Зощенко выставил на публичное обозрение исключительный по своей отталкивающей выразительности его портрет, чтобы помочь революции точнее определить цель, по которой необходимо вести массированный огонь. На первый взгляд это так. Но призадумаемся. Прежде всего, кто такой этот самый обыватель? Зощенко считал, что в чистом виде такой человеческой категории нет. Есть человек, носитель тех или иных обывательских черт. Эти черты есть в каждом человеке. Только у одного их меньше, у другого больше. Я соединяю эти характерные, часто затушеванные черты в одном герое, и тогда герой становится нам знакомым и где-то виденным, писал Зощенко. Он высмеивал обывательские черты в человеке, а не самого человека. Человек-обыватель в его представлении был фигурой мифической, несуществующей. Будь то иначе, нам пришлось бы сказать, что обыватель и зощенковский бедный человек одно и то же лицо. Но это противоречило бы всему, что мы знаем о Зощенко и его творчестве. Своими рассказами Зощенко как бы призывал не бороться с людьми, носителями обывательских черт, а помогать им от этих обывательских черт избавляться. Многие из этих людей не сами пришли в революцию, а просто в один прекрасный день в ней оказались. И потому кавалерийский налет здесь неуместен. Здесь нужна кропотливая, тонкая, со знанием психологии этих людей, не на месяцы, а на годы работы. И не бронить надо людей за несозвучное с временем недомыслие, в этом они не так уж и виноваты, а научить их понимать и ценить новое время, для чего строго спрашивать с тех, чье равнодушие, чванство, злоупотребление властью подрывает и без того еще не окрепшую веру в людей в грядущую жизнь. Вот по какому пути должна вестись борьба с обывательщиной, вот где надо искать задачи и цели сатирических рассказов Зощенко. Популярность Зощенко в читательских массах связывают обычно с его рассказами. И это оправдано. Рассказы Зощенко сумели вырваться из круга постоянно читающей публики и пробили пути к людям, лишь недавно постигшим премудрости букваря. Именно здесь кроется первопричина, пришедшей к Зощенко поистине всесоюзной известности. Но читателями Зощенко были не только вчерашние ликбезовцы. И не только рассказы были уделом его молодых дерзаний. Почти в то же самое время, когда на страницах сатирических журналов «Мухомор», «Дрезина» и «Красный ворон» начали печататься его первые мелкие рассказы, в альманахах «Круг», «Ковш» и других толстых изданий стали появляться повести, которые позже, собравшись в книгу, получили общую рубрику «Сентиментальные». Сентиментальные повести не вызвали у испытанного читателя Зощенко одобрительных чувств. Он не узнал в них свою жизнь. А чужая неведомая жизнь, которая к тому же длинно описывалась непривычно длинными фразами, его мало интересовала. Зато читатель с достаточным опытом чтения проявил к повестям весьма пристрастное любопытство. Ибо с их страниц сквозь плотную ироническую завесу проглядывало нечто очень знакомое, очень похожее на то, что происходило в ту пору со многими из этих читателей, во всяком случае, с теми из них, кто занимал, как говорится, средние ступеньки на социальной лестнице тогдашнего российского общества. Литературный герой сентиментальных повестей по всем своим компонентам резко отличался от того, что наполняло художественную структуру рассказов. Да, Зощенко, как в рассказах, бил в ту же точку, разглядывал незаметного в блеске наших дней человека, которому довелось жить на переломе эпох. Но не только сам стиль в повестях был другой. Не только другими были здесь стиль, язык, словарный состав и так далее. Совершенно другим оказался вдруг уровень мышления у писателя. Это не могло не заинтриговать критику. чтобы один человек в одинаковой мере владел двумя культурно-речевыми системами, нет, такое не каждый день встретишь. Дабы оградить себя от пересудов, на которые критика не жалела ни домыслов, ни бумаги, Зощенко написал в статье о себе, о критиках и о своей работе. «Когда критики, а это бывает часто, делят мою работу на две части, вот, дескать, мои повести, это действительно высокая литература, а вот эти мелкие рассказы, журнальная юмористика, сатирикон, собачья ерунда, это неверно. И повести, и мелкие рассказы я пишу одной и той же рукой. У меня нет такого тонкого подразделения, вот, дескать, сейчас я напишу собачью ерунду, а вот повесть для потомства. А дело в том, что в повестях, сентиментальные повести, я беру человека исключительно интеллигентного. В мелких же рассказах я пишу о человеке более простом. И само задание, сама тема и типы диктуют мне форму. Зощенко называет здесь героя сентиментальных повестей интеллигентным человеком. Конечно, ни Забежкин, ни Белокопытов, ни Перепинчук, ни Былинкин и никто другой из героев и персонажей повестей не достоин столь высокого звания. Однако в контексте процитированной статьи, содержавшей полемику с критикой, это не вызывает решительного сопротивления. Писателю было необходимо как можно резче подчеркнуть разницу между героями журнальной юмористики и сентиментальных повестей. А по существу, зощенковский интеллигентный человек – это тот, который отличается от малограмотной массы лишь некой сравнительной культурой. Чиновник низкооплачиваемой категории, топер, бывший помещик, бездельник из захудалых дворян, сочиняющий дрянные стишки – какие же это интеллигенты? В предисловии к Мишелю Синягину Зощенко назвал подобных людей «средние люди». Он как бы поправил себя, подредактировал когда-то брошенное по ходу полемики определение. Зощенко хорошо знал среду, из которой вышли герои его сентиментальных повестей. Разные по своему социально-культурному уровню, прототипы этих героев были схожи в одном. Они проспали прошумевший под окнами ход истории. Кого-то из этих людей Зощенко обличает, кто-то вызывает в нем чувство брезгливости, чьи-то поступки его смешат, настраивая на необидную для героя иронию, но за всем этим, кто бы в очередной раз перед ним не предстал, всегда прячется грусть сочувствия. Зощенко добр. Он даже готов, закрыв кое-на-что глаза, прийти на помощь своим несчастным героям. Потому что это в самом деле несчастье — оказаться в положении лишних, выброшенных на задворки жизни. И вот средние люди пытаются покинуть задворки, пробуют ловчить, приспособиться, обмануть судьбу, пускаются во все тяжкие, рассчитывая, что повезет, подвернется случай, благодаря которому удастся не только удержаться на поверхности, но, может быть, и испытать счастье. Тут-то Зощенко и предлагает каждому из них воспользоваться таким случаем, но ничего не выходит. Всякий раз из-за какого-нибудь вроде бы нелепого пустяка, какой-нибудь глупой мелочи, рушатся все надежды и планы очередного соискателя счастья. Какое же это счастье ищут герои сентиментальных повестей? В чем они его видят? И что это за причины такие, что не дают осуществиться их страстным мечтам? В повести «Коза» мелкий служащий Забежкин просит руки у своей квартирной хозяйки, но не она предмет его вожделения, а гуляющая во дворе коза, с помощью которой он мечтает поправить свое материальное, да и общественное положение. Однако хозяйка разоблачает Забежкина, к тому же оказывается, что коза принадлежит вовсе не ей, а соседям. В повести «Люди» бывший помещик Белокопытов встал за прилавок и, воруя, обвешивая покупателей, приобретая на вырученные средства кастрюльки и примуса, мечтает вдобавок купить немаркого цвета костюм и вообще наладить свою покачнувшуюся семейную жизнь. Но однажды, выйдя из лавки и сунув в портфель 2 фунта стеариновых свечей и кусок мыла, он был задержан охранником. И рухнули все мечты и надежды. В повести «О чем пел соловей» счастье наконец-то вроде бы улыбнулось герою. Вася Былинкин получает оклад по 7-му разряду плюс за нагрузку и вот-вот должен жениться на дочери своей квартирной хозяйки. О чем еще мечтать человеку? Впрочем, есть еще одна нереализованная мечта — комод. Он стоит в комнате будущей тещи, и то, что она не отдаст любимой дочери этот комод, Былинкин уверен, — явная чушь. Но старуха комод не отдала. Оскорбленный до глубины души, Былинкин рвет узы почти уже свершившегося счастливого брака и съезжает с этой мещанской квартиры. На последней странице повести автор возвращает читателя в те далекие времена, когда любовь Былинкина и Лизочки Рундуковой еще цвела пышным и необыкновенным цветом. Гуляя по лесу, они слушали пение соловья, и Лизочка не раз спрашивала: «Вася, как вы думаете, о чем поет этот соловей?» На что Вася Былинкин обычно отвечал сдержанно: «Жрать хочется, оттого и поет». Зощенко написал 8 сентиментальных повестей и повесть «Мишель Синягин», которая как бы подводила некий социально-нравственный итог всему циклу. Так вот, приведенные выше вопросы-ответ, касающиеся пения соловья, вполне могли бы служить к этому циклу эпиграфом. Здесь суть миропонимания не только одного Васи Былинкина, но и всей той печальной категории людей, что выведено в повестях. Оказавшись у жизни в лапах, эти люди теряют и до того не ахти какой симпатичный человеческий облик. Но Зощенко не только добр, но и справедлив. На пороге окончательной утраты в них человеческого он не отказывает своим героям в праве на последнее слово. И они как за соломинку хватаются за это предоставленное им право. Они хотят доказать, что как бы ни иронизировал над ними автор, как бы ни сводил их существование до червякового, они не по собственной вине пришли к этой формуле жизни, что высказал за них за всех Вася Былинкин. Они настаивают, что виновник всех их несчастий и бед, приведший их к падению, к катастрофе, — революция. «Очень, знаете, странно», — написал Зощенко в «Мишеле Синягине», «но тут дело не только в революции. Во все времена возможна и, вероятно, такая жизнь». И рассказал про учителя рисования, который спился и влачил жалкую и неподобающую жизнь. Этот учитель любил говорить: «Меня, говорит, не революция подпилила. Если бы не было революции, я бы все равно спился, или бы проворовался, или бы меня на войне подстрелили, или бы мне в плену морду свернули на сторону. Я, говорит, заранее знал, на что иду и какая мне жизнь предстоит». И это были золотые слова, соглашается Зощенко. Мысль о том, что не революция погубила Мишеля Синягина и подобных ему мелких и ничтожных героев с их пустяковыми страстями и переживаниями, а въевшиеся в их сознание, психику, быт, косность прошлой действительности, явилась к Зощенко и была выношена им еще в дописательские годы хождения по людям. И потому совсем не случайно эта мысль получила отчетливый отпечаток уже в первом его опубликованном произведении «Рассказах Назара Ильича господина Синебрюхова». Прошла через многие мелкие рассказы, а в сентиментальных повестях стала ведущей, определяющей их смысл и сожалеющей ироническую тональность. Герои сентиментальных повестей все до единого проживают в заштатных маленьких городках, не отмеченных на карте революционной России сколько-нибудь бурными событиями. Глухая провинция. Она как бы противопоставлена общему фону громадных масштабов и идей, размах которых связан в нашем представлении с Петроградом, Москвой и другими крупными центрами социальных потрясений на рубеже двух эпох. Но не в провинции, как месте жизни, не всем жить в столицах, видел Зощенко ту благодатную почву, что формирует человека во всей его неприглядной красе, а в особом провинциальном качестве сознания, понимания, а вернее, непонимания определенной категории людей своих взаимоотношений с изменяющимся на глазах миром. Эти люди могут жить и в столицах, могут изо дня в день крутиться в столичных толпах, все видеть, все слышать, но им не дано почувствовать, осознать какое-либо движение или перемену общественного бытия, будь то даже сама революция. Каждая из сентиментальных повестей — это не просто будничные разговоры об отдельном человеке с его неизменными звериными чувствами и животными инстинктами. Не просто изложенные в насмешливой форме описание мук, страданий и гибели этого человека. И не просто фиксация огромного разрыва между миром духовного ничтожества и миром высоких ураганных идей. Белокопытовы, Синягины и прочие средние люди отжили или вот-вот отживут на страницах повестей свой век. Но литература и жизнь — суть вещи разные. Привести того или иного героя к закономерному итогу для писателя — дело нехитрое. Хороший писатель даже может переделать, перевоспитать, казалось бы, неперевоспитуемого героя. Но вот с помощью литературы перестроить реального человека, заставить его переосмыслить себя и отказаться от тех пошлых навыков и инстинктов, что накапливались и укоренялись в условиях дореволюционной России столетиями, куда как сложнее. Зощенко очень хотел верить, что это возможно. Во всяком случае, он считал, что само стремление литературным путем помогать людям в их перестройке – правильное дело для писателя. Уже тогда, когда сентиментальные повести проходили еще журнальную апробацию, они были замечены и отмечены Алексеем Максимовичем Горьким, пристрастно следившим за ростом своего крестника. Его рука коснулась многих ранних произведений Зощенко. Из своего итальянского далека в письмах к Федину, Каверину, Слонимскому, Груздеву и другим Серапионам Горький постоянно вспоминал о Зощенко, просил присылать его книги, а, познакомившись с ними, неизменно хвалил, писал, что любит читать их вслух семье и гостям. Он не уставал повторять: «Хорош Зощенко, передайте ему сердечный привет, очень хорош Зощенко, с трепетным нетерпением жду книжку Зощенко, поклон Зощенко» и прочим. Горький его выделял, верил в него особо. И когда к нему стали поступать тревожные сведения, будто бы Зощенко, вынужденный по-прежнему писать для юмористических журналов, устал, износился и даже халтурит, он не поверил, никак не отреагировал на показания свидетелей о зощенковской будто бы деградации. И как он был рад, когда те же свидетели, постаравшиеся забыть о недавних своих показаниях, сообщили ему, что в альманахе «Ковш» напечатана замечательная повесть Зощенко «Страшная ночь». Он тут же ответил: «Очень обрадован тем, что Зощенко написал хорошую вещь. Он, конечно, должен был сделать это. С нетерпением жду «Ковш». И когда прочитал, написал Федину: «Если последний, то есть Зощенко, остановится на избранном им языке рассказа, углубит его и расширит, наверное, можно сказать, что он создаст вещи оригинальнейшие». И тогда же Слонимскому: «Рассказ заставляет ждать очень больших книг от Зощенки». Горький не ошибся. За сентиментальными повестями последовали такие большие книги Зощенко, как «Письма к писателю», «Возвращенная молодость», «Голубая книга». В расцвете славы Зощенко отошел от того, чем был славен. Но было бы нелепо его за это осуждать. Он не мог вернуться к тому, с чего начал, ибо искренне верил, что, изменив курс литературного корабля, принесет еще большую пользу в той борьбе, которую ведет наша страна за социализм. Последние слова выписаны из повести «Возвращенная молодость». А вот еще фраза оттуда. Автор подозревает, что единственная настоящая тема после политики, что в сущности будет в конечном счете почти одно и то же, ибо социальное переустройство общества ведет к новым здоровым формам жизни, а стало быть и к новому здоровью, та единственная тема, которая у всех почти на уме, которая всем почти близка и понятна и необходима, как вода, как еда и как солнце, это наша жизнь, наша молодость, наша свежесть и наше умение распоряжаться этими драгоценными дарами. В этой фразе объяснение Зощенко, почему он обратился к столь неожиданной для читателя теме. Но, пожалуй, еще более здесь неожиданное другое, сама фраза. Она не зощенковская. Куда девалась самим писателем, возведенная в заслугу своему литературному почерку, краткость? Где его чудодейственная, перенятая у разноголосой улицы и превращенная в тиши кабинета в литературный язык косноязычие? А его неповторимые интонации, обороты, словечки? Как же без них? Да, в возвращенной молодости Зощенко, по сути дела, впервые заговорил своим языком. И другого пути, видимо, не было. Проблемы, которые он задумал поставить в повести, оказались не во всем подвластными той лексике и тому стилю, что с неизменным успехом использовались им на протяжении многих лет, то под маской рассказчика о жизни бедных людей, то под маской полуинтеллигентного писателя-выдвиженца Калинкорова, от лица которого он писал свои сентиментальные повести. Впрочем, поначалу все было, как говорится, до боли знакомо. Вступительные главы и саму повесть о профессоре Волосатове Зощенко излагал в привычной калинкоровской манере, и если бы он поставил точку там, где, разорвав стулья, профессор помолодел лет на пять, ходит загоревший и окрепший, и больше не имеет с новой властью политических расхождений, то «Возвращенная молодость» стала бы еще одной сентиментальной повестью, с тем лишь отличием, что имела бы оптимистический взгляд на возможность скорой перековки влачившего обывательское существование интеллигента в полезного члена общества, который теперь энергично работает и даже записался в бригаду ударников. Но Зощенко здесь не остановился. Он написал комментарии и статьи к вступительной и основным частям книги. А вернее, наоборот, он как бы приписал комментариям и статьям вступление и саму повесть. Потому что главное в «Возвращенной молодости» — комментарии и статьи. В общем-то, ради них и соорудил Зощенко столь необычное для него построение. Их-то и надо было написать своим, может быть, лишь слегка сниженным языком. По собственному признанию Зощенко, он думал над этой книгой 4 года. 4 года он рылся в книжных развалах, допоздна просиживал в библиотеках, отыскивая и занося в тетрадь нужные сведения по медицине и факты из жизни знаменитых людей. Он искал в научных трактатах, в книгах о чужих прожитых жизнях то близкое и похожее, что происходило с ним самим, с его неудачным здоровьем. С ранних лет у него было нехорошо с нервами. Изматывали приступы жесточайшей хандры. Он обращался к врачам, но легче не становилось. Тогда он занялся самолечением. И в какие-то моменты стало казаться, что он стоит на пороге выздоровления, что еще шаг или два, и он раскроет секрет своего недуга, а раскрыв, развенчает болезнь. И вот в результате многолетнего пристального наблюдения за игрой организма и опыта самолечения Зощенко пришел к простой мысли, что здоровье и полезная деятельность человека зависят от самого человека, от того, насколько он умеет разумно распоряжаться собой, направлять и корректировать в зависимости от внешних условий свою внутреннюю жизнь. Он настолько